Батшева нас поздравила, и сегодня действительно такой замечательный день, и Ханука, и начало месяца, и Безрат Ашем, я думаю, вот о той молитве, которую мы молимся сегодня, и это если начать перечислять и утренний брахот, и крият шма, и молитва Шмона Исре, и потом полный аллель, и вставки на Хануку, и мусаф ли рош ходеш. Такое счастье, я подумала, что нам дана честь молиться все эти молитвы и стараться не забывать, и стараться действительно вкладывать в это душу. И это вот я подумала, что так спокойно я все это перечисляю, а на самом деле это длинный путь шувы. И я знаю, как-то спросили одного ученика Цви, как тебе удалось сделать шуву? И он сказал, ну, вот я поехал туда, я жил в таком-то городе, потом переехал туда-то, а потом там встретил кого-то, а потом вот на меня очень повлиял такой урок, а потом я должен был переехать по семейным обстоятельствам, и там я встретил еще кого-то, а потом вдруг спохватился и сказал, да нет, это все чепуха, на самом деле просто Акадош Барух Ху, просто Ашем взял меня за шкирку и привел туда, куда надо. И вот я всегда думаю, что это на самом деле, конечно, самый лучший ответ. Но для того, чтобы вот так вот взять человека за шкирку и привести его, это нужно посылать много ангелов, которые Творец посылает, чтобы действительно помочь ему подняться туда, где его место, и там, где он будет понимать, и там, где он как бы начнет, достигнет своего уровня, которого от него требуется. Ну, не знаю, достигли мы, как бы насколько это успешно, насколько мы действительно достигаем этого уровня. Но я должна поблагодарить действительно Творца за то, что Он посылал мне таких добрых ангелов на моем пути. И вот одним из этих ангелов была эта Рабанит, жена, вдова гениального рава, рава Моше Шапира. И дай Бог ей здоровье, она жива, Барух Ашем, и главное, Рафуа Шлема. Она неважно себя чувствует, она уже очень пожилой человек. Но я расскажу вот о ней, потому что это действительно совершенно уникальная женщина. И настолько талантливая, настолько духовная. Весь облик ее как будто пропитан этой духовностью, которой она живет. То есть мы говорим, что на самом деле, конечно, браки создаются на небесах. И вот эта вот настоящая жена такого гениального рава, которым был рав Моше Шапира, и уроки которого сейчас буквально слушают все, и Бали Чува, и Талмидей Хахамим. То есть он открыл какой-то новый совершенно подход к изучению Торы. И вот она была и его парой. Может быть, не случайно так, что его звали Моше, а ее звали Ципора. То есть, как будто бы это Мяшамаем этот был брак. Я познакомилась с ней в довольно тяжелое для них время. То есть, очень тяжелое для них время. У них умирает их младшая дочка. Умирает от тяжелой болезни. И за этим еще были годы лечения, мучений, операций, попыток ее спасти. Они были год в Америке, в самом лучшем госпитале. И, к сожалению, они возвращаются домой. И она скончалась. Ей было 15 или 16 лет. Удивительная девочка. Какая-то высокая душа, которая вот попала в этот мир. И, по-видимому, закончила свой тикун. Но это легко говорить, а, конечно, горе родителей невозможно ни с чем сравнить. В этот период рав Моше Шапира открывает Колель Таарот, которому сейчас учится мой муж, и Это колель, в котором изучают законы ритуальной чистоты и нечистоты. Безрат Ашем, скоро придет Машех, и все эти законы будут для нас очень актуальны. А Рабанит, она преподавала, она много времени уделяла приближению к Ируву, точно так же, как и ее муж. И вот в Тель-Авиве была группа Балей Чува, которые изучали иудаизм, и она решает открыть там библиотеку для русскоязычных иммигрантов. И поэтому она обратилась ко мне. Я тогда в это время работала в национальной библиотеке и помогла ей сделать вот этот фонд, эту маленькую библиотеку для поднятия души ее дочери Шуламит. Она сказала, что был такой момент, когда ее дочка, ушедшая, вдруг явилась во сне к ним, и сказала: «Папа и мама, вы очень мне мешаете. Ваша боль и отчаяние мешают мне подняться в то место, в которое я должна подняться. Пожалуйста, вы должны оставить меня и прекратить это, потому что вы просто затрудняете мой путь наверх». И когда она сказала это, то есть видна была настолько боль в ее глазах, и это была огромная душевная работа, вдруг отключиться и начать что-то делать. И вот в этом, конечно, Барух Хашем, Творец предоставил мне такую редкую возможность ей помочь. И, конечно, по дороге в Тель-Авив мы немножко общались. Я знала со слов моего мужа, который учился в Колеле, Рав Моше Шапира, что Рабанит Ципора, она профессор еврейского университета. И она преподавала логику в еврейском университете. И удивительная женщина, удивительной эрудицией, защитила третью степень. И я помню, как-то мы ехали, и наш водитель, такой молодой Бааль Тшува, у меня бы никогда не хватило наглости задать такой вопрос. Он спросил ее спокойно: «Скажите, Ципора, вы же харидимная женщина, как вы могли пойти на такое? Вот защитить третью степень по философии, преподавать логику в таком месте, как бы еврейский университет, это не считается самым харидимным местом, прямо скажем». И она улыбнулась, широко взглянула на него и с усмешкой сказала: «Вы знаете, ну, у каждого человека есть свои недостатки. У нас очень большой яцер ара, дурное начало нас подвигает на какие-то вещи. И у меня мой яцер, мое дурное начало – это учение. Я не могу без этого. Я обязана учиться». И вот это привело меня к тому. Она преподавала, ее обожали и ученики, и профессора. И, конечно, она подкупала всей своей открытостью, своей искренностью. И, с другой стороны, своей верностью, своим принципам, и своей верой, и просто непоколебимой верой. И, с другой стороны, открытостью и готовностью откликнуться на общение. Она готова была объяснять много раз студентам то, чего они не понимали, и доносить до них как бы иудаизм даже на своих уроках. Она со смехом говорила, что каждый год начинается с того, что она входит в аудиторию, и студенты говорят ей: «Вы, кажется, ошиблись дверью. Здесь должна начинать курс логики профессор Шапира». А почему это происходило? Потому что она из принципа не одевала парик, она одевала очень скромную косынку, одевалась она вообще всегда очень скромно. И такая скромная, незаметная женщина, ну, незаметно ее нельзя назвать, конечно, потому что она была облик очень привлекательный, очень красивый, стройный, всегда подтянутый, огромными черными глазами, которые насмотрели на тебя, как бы изучая тебя, и ее невозможно было как бы не заметить. Но она входила в аудиторию и проходила на место лектора и говорила: «Здравствуйте, я профессор Шапира, я начинаю с вами курс логики». И действительно, у нее были замечательные отношения с ее коллегами, с ее друзьями. И она сказала, рассказала, что когда заболела ее дочка, и они выяснили, что больше всего шансов вылечить ее это в Америке, в каком-то госпитале, и они бросают все и летят в Америку. Ее друзья по университету не дают ей оформить отпуск за свой счет, а просто по очереди меняются, и каждый замещает ее на этом курсе. По-видимому, она оставляет ему свои конспекты, и так, чтобы она в течение всего этого года получала свою профессорскую зарплату. И это было очень важно для этой семьи, ведь Рав Мойше Шапира, он не брал ни копейки за преподавание, и поэтому как бы вся забота о материальной части их семьи ложилась на рабанит. Она была как бы Звулуном, то есть есть договор между Иссахаром и Звулуном, и вот она была Звулун их семьи, то есть она как бы, у них была большая семья, много детей, и это все она брала на себя. Она давала потрясающие лекции. И еще это я знаю по тому количеству книг, которые она заказывала. Она звонила мне примерно раз в неделю и просила заказать ей все книги, статьи, которые необходимы ей для ее работы. Это было просто вещи такой глубины и философии, и разные, и логика, и статистика, и что только нет. И все это я ей заказывала, чтобы она не тратила времени на то, чтобы ждать, пока книги поднимутся из книгохранилища. И она что-то фотографировала, что-то брала с собой, и мы немножко с ней общались, и всегда это было удовольствие, и всегда она была радостна, и всегда, всегда как-то с юмором было что-то, какую-то шутку всегда сказать. В общем, это было замечательное общение. И вот это действительно, люди очень тянулись к ней. Еще у меня была такая, конечно, удивительная заслуга. Цви работал в Ешиве Туратхайм в Москве. И туда начал приезжать Рав Мойше Шапира. Цви много раз просил его приехать, и он согласился. И потом каждый год на Песах Рав и Рабанит Шапира приезжали в Москву, и Рав давал там лекции. И рабанит Цепора давала уроки для женщин. И Рав Шапира давал уроки там. И я помню до сих пор, как мы стояли с рабанит в Израт Нашим, в Ешиве, и через эту деревянную сетку, которая отделяла Израт Нашим, видела его лицо. И слышала его удивительные уроки. Это была, конечно, огромная заслуга, потому что слышать женщине как бы вживую уроки Рава Мойше Шапира была огромная-огромная честь. И как я видела рабанит, как она приникала к этой сетке и старалась как бы приблизиться изо всех сил, чтобы увидеть в этот квадратик лицо своего любимого мужа и поймать каждое его слово. И вот это тоже был урок на самом деле, как эта женщина воспринимала работу, уроки своего мужа. Это было обожание, обожание, полное принятие. То есть удивительно, я так на это смотрела, то есть ни слова критики, ни слова. И когда видно было их вместе, настолько это такое было взаимопонимание, то есть они понимали друг друга просто глазами. это была связь без слов. То есть вот на самом деле действительно я всегда думаю, что как бы даже вот имена их, Моше и Цеппора, были вот той связью, которая была между ними. Помимо ее эрудиции и помимо ее удивительно преданности иудаизму и ширины взглядов, очень привлекала к ней, конечно, ее открытость. Она была готова на общение, она общалась с женщинами из Баалот Тшува в Москве. У нее была группа Баалот Тшува в Байт-Вагане, которыми она много лет преподавала, преподавала им Рамхаля на очень высоком уровне. Я иногда, мне тоже удавалось как бы побывать на этих уроках, и, конечно, это было удивительное ощущение. С одной стороны, как бы такого классического преподавания, потому что она была очень как бы опытный преподаватель. Она начинала всегда с того, что она как бы объясняла общий фон происходящего, эпоху, немножко биографию автора книги. То есть вот так вот традиционно и потом постепенно переходя как бы к главным идеям, и потом постепенно поднимайся, разбирая каждое понятие. Это было очень интересно. И в Гешиве Туратхайм она терпеливо отвечала на самые простые вопросы женщин, которые там находились. В основном Баалот Тшува из России, которые тоже были, конечно, на разных уровнях, были самые-самые начинающие, и были уже очень женщины, которые много лет учились. Но ко всем она относилась, было в ней такое как бы демократическое отношение к каждому. Она относилась к каждому одинаково, одинаково открыто, одинаково как бы готова была протянуть руку и помочь подняться. И еще, конечно, очень трогало ее отношение к семье. Помимо того, что она как бы взяла на себя всю материальную заботу о семье и дала Раву полную возможность учиться и преподавать, она была трогательной, очень трогательной матерью. И ее забота о детях, и то, как она рассказывала о детях, и то, как она уже делилась успехами своих маленьких внуков и больших внуков, и как она нас учила вглядываться в самых маленьких внуков, в малышей, и видеть в каждом его особенность. И она всегда говорила: вы должны представить себе, опуститься на их... Они же маленькие, они же, мы говорим, что они ходят пешком под стол. Так вот, мы должны опуститься до их уровня и понять, влезть в них головы, понять, как они видят мир, и после этого начинать их воспитывать. Потому что ребенок видит мир совсем по-другому, и мы должны его, этот мир, его очень оберегать, так чтобы он мог действительно вырасти полноценным человеком. И она так гордилась, рассказывала, как маленькие дети, маленькие внуки уже учат мишнайот, и как был этот сделал сиюм. Это было очень трогательно. И с другой стороны, и с взрослыми уже внуками у нее была очень глубокая связь. Один из внуков, у него были проблемы в ешиве, он оставил ешиву, ушел в армию и был молодым солдатиком, который служил в Хевроне и охранял там какой-то военный объект. И Рав, и Рабанит Шапира не спали ночами. И во время его дежурства они разговаривали с ним по телефону, они разбирали с ним самые важные вещи в иудаизме, чтобы этот мальчик не оставил свою дорогу. И вот эти бессонные ночи, на самом деле они уже были оба люди пожилые. И то, как они оба действительно старались ни в коем мере не критиковать его, а понять его и только объяснить что-то и вернуть его к Торе. Барух Хашем, действительно, он не оставил этот путь, он женился, он аврех, он, и это, конечно, огромная заслуга и рава, и рабанит. Еще была в ней удивительная черта, то есть сейчас, конечно, это есть, просто сейчас она уже очень-очень пожилой человек и трудный, но вот эта вот открытость, и как бы она знала, что важно, а что не важно. Я помню, что на свадьбе их младшего сына Рав Мойше Шапиро был на костылях, он перед этим сломал ногу, так неудачно. И когда после хупы молодые вышли уже в зал и начались танцы, я вдруг услышал ее пронзительный крик: «Мойше, ты не можешь танцевать, ты можешь упасть! Мойше, прекрати!» То есть это был такой отчаянный крик. И на самом деле это было настолько трогательно, потому что я был совершенно... Все равно, что там присутствуют на самой главы поколения, и Талмидей Хахамим, и такие важные люди. И ей все это было совершенно безразлично, ей главное было, чтобы Рав Мойше, не дай Бог, что-то ничего не случилось, чтобы он, забывшись от радости, не начал действительно танцевать или делать. То есть я помню, что меня это просто поразило. И то же самое муж рассказал мне, что когда хоронили Рав Мойше, она сказала, как бы по иерусалимскому обычаю женщины не идут, не приходят к могиле. Она сказала: «Никто не скажет мне, что я не могу проводить своего мужа в последний путь». И она шла за ним до могилы и стояла, она хотела с ним попрощаться. То есть вот это вот... как бы она знала то, что она хочет, и она это осуществляла, и она понимала, что это ее право. И действительно, Барух Хашем, на самом деле, это обычай. И если ее душа требовала быть там в этот момент, она это сделала, и она была, конечно, совершенно права. Ну вот, и это то, что на самом деле это какой-то особенный путь. И я помню, что во время моей тшуву мне очень это помогло, потому что у нее было, можно было многому научиться. И она была действительно потрясающей, потрясающе способный человек, блестящий человек. Она, по-моему, единственная женщина, которая выучила арабский для того, чтобы читать Рамбама в подлиннике. То есть она читала Рамбама в подлиннике, она переводила его и давала уроки. То есть, вы понимаете, это была какая-то просто недосягаемая высота, но можно было смотреть и понять, что это есть, что это существует, что в нашем религиозном мире вот есть такие бриллианты, такие удивительные души, высокие, которые действительно притягивают к себе, излучают свет и притягивают к себе. Но вот это, по-моему, и действительно я благодарю Творца, то, что он дал мне такую возможность познакомиться с ней, и всегда молюсь за нее Безрат Ашем, чтобы Творец дал ей долгие годы и продолжать преподавать, и потому что она нужна очень, очень многим людям. Цви издал ее небольшую книжечку, которая называется «Путь веры». Вот так она выглядит. Она на иврите, она написала ее на иврите, и мы перевели ее на русский. И это как бы книга для Балей Тшува о пути Авраама Вину, о пути нашего праотца Авраама. Очень интересно, написано простым языком. Она писала это специально как бы для Балей Тшува из России. Они вообще очень гордились тем, что они приезжали в Ешиву, и то, что у них была связь с многими Балей Тшува из России. И когда спрашивали Рава, Почему вы едете в Россию на проводить там седер? Он говорил: ну, вы знаете, ведь на самом деле на седере мы должны удивлять всех. Так вот, мы едем именно в Россию, чтобы нас все спрашивали, зачем мы туда едем. А зачем мы туда едем? Потому что вот это родник, из которого действительно, который не прекращался, это рождение чего-то нового, и мы счастливы, что мы можем быть этому свидетелями. Ну вот, и так что есть вот эта книжка, действительно интересная и очень полезная. Очень многие вопросы она в ней осветила. Очень простой, конечно, она спустилась как бы на уровень Баалей Тшува. Если кто-то захочет, то она, по-моему, есть в магазине в Толдот, можно ее заказать. Ну вот, спасибо вам большое за внимание. Есть какие-то, может быть, вопросы?
Большое-большое спасибо, Нина. Потрясающая история, потрясающая женщина. Есть чему учиться. И если у кого-то есть вопросы, можно задать. Доброе утро, Ита. Мы рады вас тоже видеть у нас вместе с нами. Ханука Самех, вот и что. Может быть, вы хотите что-то спросить, Ита?
Большое спасибо, Рабанит Нина. Необыкновенно услышать такой рассказ. И большое спасибо, что благодаря вам мы знакомимся с такими людьми. Да, просто даже как узнать об их существовании, что такие люди есть на самом деле.
Да, да, для меня это было тоже открытие. Потому что мы были уже Баалей Тшува, и, ну, и как бы я с многими женщинами была знакома. Но это как, вы знаете, как искра такая, которая притягивала внимание просто. Действительно удивительная женщина.
Удивительная женщина. Вы можете, какое-то у нее было какое-то выражение или какая-то, как, ну не скажу поговорка, но что-то такое, какое-то правило жизненное или что-то, что вот она повторяла, и как будто вот это для нее есть что-то такое, вы можете припомнить.
Вы знаете, я действительно, у меня была честь присутствовать на нескольких ее уроков. Она умела общаться со студентами, она задавала вопросы, и всегда ее очень сердило, если человек как бы отвечал какой-то заученный вопрос, то есть не то, что он действительно думает. Она заставляла думать, и она могла спокойно сказать: это полная чепуха. Где ты это слышал? Где ты это слышал? Это чепуха. Подумай, подумай, что ты говоришь. Я помню. И вот она задавала самые неожиданные вопросы. Что такое жизнь? Подумайте, что такое жизнь? Только не говорите мне готовые формулы. Она требовала мысли, и нужно было как бы заставить людей думать. И действительно, это было много, и как бы она не принимала таких вот готовых истин. Я помню, что женщины в Турат Хаим попросили ее дать урок о скромности. Они имели в виду по Шулхан Аруху как бы ограничения. И вдруг она так посмотрела на них и сказала: вы не понимаете, скромность – это совершенно не внешнее. Это внутреннее чувство связи с Творцом, которое выражается в каких-то внешних, в каких-то внешних законах. Но вот совершенно источник скромности – это то, что мы принадлежим Творцу. Это совершенно не имеет отношения к тому, что вы хотите от меня услышать. Это было такое. Я помню, что я была поражена. И, в общем, был такой длинный урок, и действительно, она как бы объяснила какие-то вещи, которые, мне кажется, Баалей Тшува было очень важно услышать, что наше внешнее соблюдение, у него есть какие-то очень глубокие внутренние корни.
Наверняка, как человек, который вращался в академической среде и в то же самое в религиозной среде, в самой элитарной, скажем так, религиозной среде, наверняка у нее были какие-то, не скажу конфликты, но сложности или противоречия, с чем-то она сталкивалась, да? Вы слышали об этом от нее?
Смотрите, я вам скажу, что уже сейчас, в моем возрасте, я понимаю, что на самом деле религиозная среда, она очень тоже разная. Она, то есть это совершенно разные люди. И такие люди, как Рабанит Куперман и сам Раб Моше Шапира, который начал в своих лекциях, он Цви рассказывал мне, что его упрекали многие рабаним, то, что он цитирует и хасидские источники, и Хабад, и Танию много, и это было что-то новое. И то он был учеником Рав Деслера, и в том же самом как бы упрекали Рав Деслера. И вот Цви пишет в предисловии книги, что Рав Деслер сказал: да, я знаю, мы не изучали это в ешивах, но я думаю, что это необходимо для нашего поколения. И Рав Моше был его учеником, и то, что он ссылался на немножко на другие источники, чем это было принято тогда в ешив. И то же самое Рабанит. Она была, конечно, преданным учеником своего мужа, и уроки ее были построены, и многие этого не принимали. То есть, как бы... Но для женщин это немножко по-другому. Но вообще как бы весь ее облик и вся ее жизнь, как бы она была некоторым вызовом. То, что религиозная женщина, профессор, третья степень, преподает философию. И через это она тоже делает Кидуш Ашем, потому что я уверена, что на своих лекциях она... на самом деле критиковала и показывала как бы другую сторону философии, настоящую истину. То есть, но это был ее путь.
Невероятно, потому что невозможно проследить действительно плоды ее преподавания, ведь они могут зайти через много лет, да, как зерно.
Конечно. Конечно. Мы никогда не знаем, как откликнется слово, которое кто-то услышал, и насколько это вошло в него внутрь, и что он сделал. Я знаю, что у Цви были ученики, которые, как бы, казалось бы, очень поверхностно учились, потом отходили, и потом через несколько лет вдруг Цви его встречал. И говорил: вы знаете, благодаря вам я сейчас вот учусь в вечернем колеле, и я хожу на уроки, потому что это меня волновало, и я никак не мог смириться с тем, что сначала с тем, что вы говорите, а потом это вошло в меня. То есть на самом деле мы говорим, что самый длинный путь — это от головы до сердца, пока это входит в сердце. И, конечно, любое слово, которое слушали эти студенты, и это на самом деле очень важно само по себе, потому что как бы мы знаем, что очень много левизны как бы в наших университетах, точно так же, как и в университетах за границей. И поэтому хотя бы этот образ этой женщины, именно религиозной женщины, которая никогда этого не стеснялась, а наоборот подчеркивала всячески. Я говорю, она ни разу не ходила в парике в университете, чтобы никто не подумал, что это волосы. Она хотела им понять, что это именно религиозная женщина с покрытой головой, которая входит в аудиторию и начинает преподавать им курс основ логики. То есть само по себе уже было очень-очень... очень-очень значимо для них.
А вне университета она ходила с париком или тоже с...
Да, она в парике. Обычно я встречала ее на разных самоход, на свадьбах, она в парике, она красиво одета, она очень элегантно одевалась. Да, и сейчас тоже.
Вы говорите, что даже еще не начав говорить, только своим появлением она уже делала в умах...
Вот да, в умах этих студентов какой-то переворот. Потому что я говорю, каждый ее курс начинался с того, что ей говорили: женщина, вы ошиблись дверью. Здесь должна начинать курс профессор Шапира. Она входила.
Наверное, студенты, которые идут учить философию в наше время, это люди, которые ищут что-то, да, которые ищут какой-то смысл, какую-то правду. Это не просто курс электроники, да, даже на курс электроники можно многое дать, да, о сотворении
мира.
Философия — это мысль, да, это студенты, которые привыкли думать, хотят думать. Да, то есть,
конечно, да. То есть это думающие люди, которым она давала какое-то направление правильное. Шаташем. Будем надеяться, что действительно это дало свои плоды и хотя бы как-то повлиять тоже на мнение, то вот тот факт, что так много людей из профессуры, из университета очень тепло к ним относились и любили эту семью. И действительно помогли им в такое трудное время. Она сказала, когда кто-то спрашивал ее, как вы относитесь к своим коллегам, она сказала: то, что они для меня сделали, я никогда не забуду. Это мои друзья. То есть вот эта открытость ее, и как бы неважно, какие у них мнения, может быть, он, я не знаю, левый, но это вот человеческие отношения при этом как бы сохранять, и это тоже редкий дар на самом деле.
Это редчайший дар в наше время.
Да.
Вероятно. Да. Тут есть вопрос, да, тут запрашивают, лекции ее записывали. Мне тоже было бы интересно, конечно, если есть записи, посмотреть.
Ну вот то, что есть у нас, и то, что действительно это вот эта книжечка, это как бы образец ее лекции ее университетские, я не знаю. Можно спросить у нее. Я могу спросить, и действительно. Это, но по тому количеству литературы, которую она заказывала, было ясно, что это очень глубокие лекции. И просто философии, греческая философия, и все, то есть все. И, конечно, то, что она знала арабский, это, конечно, потрясающе.
Вау. И Рабейну Бехая, наверное, учила, и всех.
Да.
Есть тут еще интересный вопрос. Пожалуйста, расскажите нам о внутренней скромности через связь с Творцом. Это то, о чем вы упоминали до этого, когда она говорила.
Да, вот то, что как бы суть, то, что говорила Рабанит Шапира, и надо сказать, что тот же самый урок примерно я слышала потом от Рава Пинкуса, он еще был тогда жив, что на самом деле как бы вот это вот человек, который ощущает свою связь с Творцом, эта скромность, она просто как бы является следствием этой связи. То есть когда ты очень сильно связан с кем-то, то ты не хочешь как бы ему изменять. Ты не хочешь... Ты хочешь все время демонстрировать свою верность Творцу. И поэтому ты полностью как бы направлен на это внутреннее чувство. И ты делаешь все возможное, чтобы как бы убрать вещи, которые могут тебе помешать. И это верность. Это верность, ну как вот человек, который, жена, которая очень верна своему мужу, она не будет одеваться так, чтобы привлекать внимание других мужчин. Она может красиво одеваться, но как бы не вызывающе, не так, чтобы не принимать. И это вот действительно, это на самом деле скромность, это чувство верности к Творцу, и которое как бы проявляется вот в этих внешних как бы... в этих внешних пределах, в которые мы одеваем. Мы, на самом деле, это то, что помогает нам тоже в нашем служении, потому что, когда всегда спрашивают, ну вот зачем вы ходите в черно-белом, спрашивают мужчин. И это на самом деле как военная форма. То есть человек, который ходит в пиджаке и в шляпе, и в белой рубашке, он не позволит себе сделать какие-то глупости, которые просто ты ответственен, ты как бы берешь на себя ответственность. Это как форма, которая дает тебе поддержку и дает тебе возможность держать себя в руках, помогает тебе. И точно так же наши законы скромности, которые мы соблюдаем, что мы как бы не показываем те части тела, которые не нужны, то, что написано в Шулхан Арух, это тоже помогает нам хранить это чувство верности. На самом деле это идет от этого. Как у мужчин, так и у женщин. Ну вот.
Вы думаете, если ее спросить, да, обращаясь к нашим слушательницам, да, чтобы она могла пожелать, чтобы она могла сказать нам сегодня, в наши дни, нашему времени, нашим русскоязычным женщинам?
Мне кажется, она бы сказала, что мы должны учиться, что мы должны думать, что у нас очень богатое наследие, которое мы должны изучать, и мы должны действительно задумываться о том, что происходит, и что Творцу и не нужно бездумное как бы соблюдение, ему нужно человек как сотрудник. Творцу нужен человек как творческая личность, которая он создал нас по его образу и подобию. И поэтому от нас требуется творческое отношение к нашей жизни, к нашей учебе, к нашему поднятию, к нашим отношениям с людям. И не идти по пробитым канонам, а пытаться найти свою тропинку. То есть вот это вот то, что она написала, «Путь веры» про Авраама Авину. Что каждый должен найти свой путь к Творцу и свои отношения с Творцом, личные отношения с Творцом. И вот это, мне кажется, было для нее всегда очень важно. И действительно, что у нас такое богатое наследие, которое мы как бы должны изучать, понять, понимать. Вот, и это, я думаю, то, что она хотела бы нам сказать. И, конечно, то, что мы должны, то, что говорил Рав Моше Шапиро, что мы должны верить и ждать наше поколение. Это наша задача. Задача верить и ждать прихода Машеха, потому что своим ожиданием мы создаем ему место в этом мире, чтобы он мог поскорее прийти. Безрат Ашем, чтобы это было поскорее в наше время.
Вы знаете, вы до этого сказали, что она просила дать определение жизни и не удовлетворялась шаблонными ответами. Да? Как вы думаете, какое бы определение жизни она приняла?
Она говорила, что на самом деле это чудо, это дар Творца, который мы говорим, что возобновляющий каждую секунду. Мы говорим, когда мы молимся, что Творец каждую секунду он возобновляет этот мир, творит этот мир сначала. То есть на самом деле нам это очень трудно понять. И то есть это не то, что этот мир, он как бы Творец сотворил мир, и этот мир статичен, и он существует. Нет. Он каждую секунду возобновляется. То есть, когда вот мы думаем, вот это на самом деле творение мира, оно продолжается каждую секунду. И это зависит только от воли Творца. То есть, об этом задуматься, мы как бы говорим, ну что такое жизнь? Жизнь для нас это какой-то поток, это время, это материальная действительность. Нет, на самом деле это желание Творца, которое... Каждую секунду он этот мир возобновляет. И если этого не будет, то это просто прекратится. То есть это вспышка за вспышкой, вспышка и вспышка. Вот так я себе это представляю из того, что она говорила.
Вы сказали, что Моше Шапиро говорил о том, что он хочет быть близко к источнику. да, когда он ездил в Россию.
Да.
Могли бы немножко развить эту мысль, что имеется в виду?
Рав Мойше Шапиро несколько раз я слышала его, он говорил, что такое источник. Что такое источник живой воды? Какая вода называется живой? Называется этот источник, который не прекращает бить. Говорит, то есть если это на самом деле мы можем этот источник заложить мраморными плитами, но все равно вода, она находит свой путь, и она выходит наверх. Это называется источник живой воды. И это то, что происходило действительно в России, то, что происходило как бы в нашем поколении. То есть это никогда не прекращался, этот источник. Мы как бы не возникли на пустом месте. Мы должны знать, что были такие великие люди, как Рав Ицхак Зильбер. И до него были люди потрясающие, которые под всей этой ужасной советской властью они соблюдали, они учили, они передавали. И это вот этот источник живой воды, который действительно передался к нам. И он, Рав Мойше Шапиро, он видел, как этот источник, как он сейчас превращается в реку. То есть это было для него чудо. На самом деле 70 лет советской власти полностью людей, которые полностью отлучили от всего. То есть мы не знали совершенно ничего. Я не знаю, были люди, которые как-то из семьи что-то знали, но были люди такие, как я, которые просто были лишены всего-всего. Всех ценностей. И вдруг это возникает, этот живой источник, он проникает, он разбивает все преграды, и он выходит на поверхность. Вот это он видел. Он видел этих мальчиков, которые приходят, этих балет-шува, которые бросали институты, аспирантуры и шли учиться в Ишива. Это было действительно удивительное явление. Это было в 90-е годы, когда началось такое движение чувы. Это потрясало действительно. То есть люди совершенно далекие от всего вдруг приходили, они слышали, что есть Ишива, и они приходили. То есть и до сих пор раз в год они устраивают обычно турат. Ишива Турат Хаим делает съезд учеников. Когда ты смотришь на этих уже сейчас взрослых, уже постаревших людей, и ты вспоминаешь их истории, откуда они пришли, и ты видишь эти семьи, этих детей, этих внуков, то ты понимаешь, что это действительно этот источник живой воды. Вот эти удивительные люди, которые хранили это знание, передавали это знание. Был, например, Рав Миллер, который давал уроки в синагоге, и учеником которого был Рав Эссос. И он специально ему разрешили преподавать в синагоге, давать уроки на идиш. И когда входил кто-то из Баалей Тшува, он переходил на русский. В конце концов его вызвали и сказали, что если вы не прекратите, мы вас сошлем очень далеко. Его вызвали в КГБ. И он сказал, дальше, чем на Востряковское кладбище, вы уже не сможете меня никуда выслать. Он был уже очень пожилой человек после лагерей. И он передал, это был Кидуш Ашем, это было Месирут Нефеш, то, что он делал. Но он создал группу учеников, вот это первые ученики в Москве, это то, что было. Рав Эссос и его группа, это было как бы, и началось это как бы движение, это распространялось, и потом вот открытие ешивы, многих ешив в Москве. И Безрат Ашем это продолжается, то есть Рав Мойше, он видел это начало, и он хотел в этом участвовать. И он настолько трогательно относился к этим мальчикам. Я помню, что там был мальчик один, которому было трудно, он был сирота, мама умерла, и папа его воспитывал очень строго. И он просто вот ходил за ним, как, вот знаете, как щенок. Он ходил за рабом, и он ему жаловался, и он рассказывал. И Рав Мойше слушал его, и гладил, и брал за руку. И часами я помню, Цви как-то ему сказал, ну, хватит, уже Рав, наверное, уже устал. И Рав Моше осадил его, и Цви сказал, прекрати, я должен с ним говорить. Он То есть это было действительно удивительное явление. Он видел этот крошечный ручеек, и он помог этому ручейку превратиться в эту реку, вот в то, что мы видим сейчас. Эти Баалей Тшува. И Рабанит, конечно, она была верной женой, она во всем ему помогала.
И так не хочется завершать с вами беседу, но я не знаю, может быть, вы уже должны времени.
Да, спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что это было интересно, но просто это я то, о чем хотела как бы вам рассказать о таком удивительном явлении.
Большое спасибо за внимание, которое вы нам уделили, и за время, которое нам дали, и за невероятно прекрасную женщину, которую рассказали. Большое спасибо.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Ханука самеах. Ханука самеах. И ходишь, что Бенадашем, чтобы были у нас у всех самые хорошие новости, и чтобы Творец хранил наших солдат. И чтобы поскорее вернулись все пленники домой. Мы молимся об этом. Безрат Ашем. Всего вам доброго. Ханука самеах. Ходеш тов.
Ханука самеах. Ходеш тов. Большое спасибо.
Не за что. Спасибо вам. Всего доброго.